რადიო თავისუფლება FM 107.4. მომდევნო საათის განმავლობაში შეგიძლიათ უსმინოთ ჩვენი რადიოს რუსული სამსახურის პროგრამას.
Здравствуйте, говорит Радио Свобода, в эфире программа «Археология», в студии Сергей Медведев. И сегодня я хочу поговорить о темах, которые вышли неожиданно на вот как бы экран, на радар общественного мнения в последние недели в связи со скандальным случаем с девочкой Лизой в Берлине. Вот эта вот русская девушка, которую поднял на щит Первый канал, якобы ее изнасиловали мигранты. Вы знаете, совершенно не хочется сейчас рассуждать об этом кейсе, об этой девушке, точно так же, как и не хотелось в свое время говорить о распятом мальчике в Славянске. Пусть и люди в студиях Останкино, которые все это делают, они об этом рассуждают и за это отвечают. Но мне кажется, что этот случай поднял очень важную и глубокую проблему. А именно проблему идентичности и проблему социокультурной и политической ориентации российских граждан, уехавших на Запад, особенно иммигрантов последней волны. Потому что то, как это подавал Первый канал, то, как это пошло в, собственно, в мировую прессу, существует достаточно большая прослойка наших соотечественников, людей, живущих за рубежом, в западных странах, которые активно поддерживают нынешнюю политику России, политику Путина, Крым и вообще весь тот, собственно, тематический парк, который на них вещает вот этот самый Первый канал. Так что вопрос гораздо шире собственно, назовем, пятая колонна Путина на Западе. Являются ли русские эмигранты, российские эмигранты на Запад той самой пятой колонной, на которую может рассчитывать российская власть при постройке так называемого русского мира? Говорим об этом с нашими сегодняшними гостями. Это Эмиль Пайн, генеральный директор Центра этнополитических и региональных исследований, профессор Высшей школы экономики. Добрый день.
Добрый день.
Мария Золотухина, доцент кафедры социологии и социальной антропологии Московского государственного университета дизайна и технологии. Добрый вечер, добрый день.
Добрый день.
И Ирина Остроух, старший научный сотрудник Института этнологии и антропологии Российской академии наук. Ну вот мне прежде всего хочется спросить, а вообще существует исследование вот этой проблемы политических предпочтений российских мигрантов на Западе? Помимо цифр голосования, когда открываются избирательные участки в посольствах, те, кто еще имеет российское гражданство. А вообще, вот есть понимание? Я даже немножко уточню вопрос. У меня есть смутное ощущение, что там очень сильна поддержка Путина. Вот, например, очень часто у себя в Фейсбуке, когда какой-то такой критический комментарий публикуешь, прилетает масса на него же критических откликов, и очень многие, оказывается, что сторонники вот Крым наш и Путина живут в Далласе, Франкфурте, Мадриде, где-либо еще. Это похоже на правду?
Ну, это чистая правда. Но я сначала отвечу на ваш вопрос насчет исследований. Поскольку это меня заинтересовало примерно с полгода назад, задолго до кровавых мальчиков и распятых девочек, то я уже успел собрать какую-то информацию за это время. Первое, я выяснил, что, в общем-то, никакой социологии, которая бы оценила, сколько их,
и те, куда их гонят, что и так жалобно поют.
Да, и те, кто поддерживает, и те, кто решительно не поддерживает, среди, это очень важно отметить. Это отнюдь неоднородное сообщество. Они сильно различаются и по времени выхода, и от того, откуда пришли, и по этническому составу, кстати говоря. Вот я заинтересовался вопросом того, где и каков социальный портрет людей, которые могут быть отнесены к тому, что сейчас принято называть русский мир.
Ну, или путинское большинство.
Ну, российское. Пусть будет путинское большинство. Дело в том, что они все же не вполне... Они очень сложные. Некоторые из них не любят Путина, но могут при этом и сильно не любить Украину. По разным причинам. Поэтому я бы их не отнес только, вот, строго говоря, к путинским или пропутинским. Более сложное сообщество. Но вот я своим друзьям в Фейсбуке, своим почти 900 друзей разослал такую бумажечку с просьбой указать, кто они, степень интегрированности в новое сообщество и прежде всего владение языком, имущественный социальный статус в сравнении с тем, что было, И основные фразеологические клише, которые используются в дискуссиях на эту тему. И я получил около сотни таких описаний, которые дают мне некие основания для различного рода выводов. Но я не буду злоупотреблять.
Давайте сейчас это тоже с коллегами поговорим, и каждый поделится своими ощущениями. Маша, а у вас какие впечатления? Это вообще большинство? Вот мы говорим о путинском, и вполне, я думаю, легитимно можно говорить о путинском большинстве в России. Существует ли путинское большинство среди российских эмигрантов?
Сомнительно. Хотя здесь два наблюдения, и, конечно, есть риск, что они войдут в противоречие друг с другом. Одно, и, собственно, я цитирую, условно назовем их экспертным сообществом, люди, которые либо сейчас живут, либо долгое время жили в русскоязычной Америке, потому что я, так сказать, за эту часть отвечаю, многие из них настаивают на очень сложные, как только что сказал Эмиль Абрамович, очень нюансированные картине русскоязычного мира. Опять же, по самым разным срезам. И считают, что в какой-то степени эта картина действительно воспроизводит страну исхода. Тоже с поправкой на время, когда Россия или даже Советский Союз были покинуты. С другой стороны, по моим наблюдениям собственным и по нескольким таким достаточно, я бы сказала, долгим интервью, не буду употреблять слово глубоким, у меня сложилось впечатление, что все-таки это не большинство, или, во всяком случае, что есть сообщества, группы, где подобная точка зрения поддержки не просто России, а поддержки Путина, политики Путина, и в том числе в ситуации с Крымом, где эта точка зрения заявлена, но она, опять же, не является доминирующей. Либо сейчас, либо чуть позже я готова была бы попытаться выделить вот те факторы, которые, условно, опять же, употребляю этот глагол, коррелируют с подобным видением мира. Они разные, и разные для разных групп мигрантов. Вот это мне показалось очень интересным, что, так сказать, как будто разные механизмы вызывают такие оценки.
Ирина, а у вас есть какая-то средняя температура по больнице?
Если мы говорим про русских немцев, вот...
Хочу сразу уточнить, как они вообще называются там? Они русские все называются? Я вот расскажу один эпизод довольно забавный, вам тоже будет услышать. Я много лет назад жил в Нью-Йорке, учился в Нью-Йорке, у меня была парикмахер-бразильянка. Звали ее русским именем Ваня, но она была девушка, женщина. И уже средних лет. И она как-то меня, подстригая, так сказать, обмолвилась: так у вас русских, говорит, завтра праздник. А живет она в Бруклине. И я думаю, конец марта, какой же у нас русский праздник? Вроде 8 марта прошло, 1 мая далеко. Я говорю, какой праздник? Она говорит, ну как же, Пурим. И вот понимаете, у нее вокруг живут вот эти евреи из Бруклина, вот, и они называются русскими. У нас русский праздник, Пурим. Так вот эти немцы в Германии, репатрианты, они что, русские?
Нет, они, конечно, немцы.
По названию.
Да. А по названию русскоязычные, да, и русские, да. И они сами себя так позиционируют. Мало того, еще в 90-е годы, когда я туда приехала, в 91-м году, я однажды случайно на остановке встретилась с двумя молодыми людьми, они не знали, что я русская, и так вольно говорили по-русски, я сказала, что я уж больше не могу ваши речи выслушивать, они говорят, ой, простите, вот, и я поинтересовалась, откуда они приехали из Башкирии, село Маловодное, как сейчас помню. Много мне все про это рассказывали. Они первый год живут в Германии. Они про себя говорили, мы русаки.
Русаки, да?
Да, уехали, естественно, они как немцы. И жили они в селе Маловодном, как ссыльные немцы. По-моему, они были даже крымскими немцами откуда-то. Или ставропольскими.
Так может, это и есть тот самый чаемый, взыскуемый русский мир?
Ну, несомненно, вот смотря что вкладывать в это понятие. Конечно, конечно.
Тут вот какая вещь совершенно ясная. Дело в том, что я как раз о тех русских, для которых праздник главный, один из главных, этот самый Пурим.
Да.
Да. Так вот, могу сказать, что те, кто приехал туда до перестройки, никакому русскому миру себя не причисляют. ну, за редким исключением, потому что они уехали с очень стойкими и антисоветскими сантиментами, и в известном смысле переносили это все и на страну. И среди них людей, которые бы поддерживали какие-либо силовые действия, трудно найти. Поэтому те новые для меня чрезвычайно интересны, потому что они отказ от давней традиции. Это слом традиции, и это новое явление, которого раньше не было. И в этом
то есть они как эмигранты первой волны, которые говорили, вот увезли Россию с собой на подошвах сапог. На подошвах
ботинок. Думаю, что это сложнее. Чаще всего они придумали себе Россию уже там. Я об этом готов буду специально рассказать, потому что это все вписывается в известные теоретические построения. Могу сказать о том, что я могу, что по моим данным вытекает. Значит, если брать Израиль, то по данным моих информаторов, люди, которые поддерживают Крым наш и Новороссию, составляют, скорее всего, большинство среди новой волны
Алии.
Вот тех, которые приехали после 90-х годов. Ну, за исключением, тут очень все делится по принципу, откуда приехали. Если из Украины, точнее, из определенных мест Украины, из Киева и западней, и те, которые приехали после 2000-х, те самые большие критики именно этой движения. Больше критиков русского мира, чем эти русскоговорящие люди, трудно себе найти. Хотя, вот я еще раз говорю, многие киевляне, приехавшие раньше, это... тот самый русский мир, все по-разному. Первое, это в Израиле. А в Германии споры по поводу того, являются ли они большинством, или тех, кто за и против, примерно поровну. И что касается в Америке, то тут совершенно очевидно, что они безусловное и явное меньшинство. И здесь есть масса факторов, объясняющие природу этих различий. Если будет время, я выскажу.
Ну, может быть, сейчас сразу скажите, в чем природа этих различий? Все-таки, значит,
Я вам скажу, потому что главный фактор, который определяет отношение к России, это степень интегрированности в ту среду, в какую они попали. Ну, вот и да. Существуют те, кто приезжал в Америку, исходно был ориентирован на интеграцию. Исходно владел английским языком, ну, достаточно для старта. И в этом смысле он влился в это прежнее общество с очень острыми антисоветскими, так сказать, настроениями в этом смысле. И до сих пор там группа, скажем, тех, которые называют себя русский мир, ничтожно мала и, в общем-то, скорее маргиналы, чем...
Вот уточню просто буквально то, что вы говорите, потому что скажу, что я в Фейсбуке задал вопрос, буквально вот за час около больше 100 ответов уже пришло, читатели Фейсбука, вот этот вопрос, вот, скажем, пишет Сергей Лойко, это журналист, который тоже у нас был на свободе здесь. Вот он пишет, большинство из них, буквально по слову, как вы, большинство из них не смогли адаптироваться. Долгое время их друзья и родственники, оставшиеся в России, жили лучше, чем они. У них ностальгия.
Да, это вот один из... Тут что такое не... Что значит не адаптировались? Ну, значит, у меня есть данные о том, что самое общее свойство вот всего того, что называется русский мир, это неинтегрированность, это слабое владение языком, значит, государственным языком страны, куда они пришли, и возможность использовать в повседневной жизни преимущественно русский язык. Я собрал портреты тех, кто относится к этому русскому миру, и это показывает, почему в Израиле. Потому что в Израиле до сих пор существуют большие пространства компактного расселения людей, говорящих на русском языке повседневно. Значит, к ним относятся прежде всего пенсионеры и люди, получающие социальные пособия в Израиле и в Германии, а также нелегалы экономические, которые имеют бизнес на территории бывшего Советского Союза, но скрывают это, чтобы получить пособие. А второе – это профессиональные русские, люди, это люди, которые обслуживают русскоговорящую общину. Рестораны, русские магазины, mm-hmm. русские библиотеки, русские парикмахерские, русские турфирмы и так далее и тому подобное. Они и имеют возможность говорить на русский, и они тесно связаны с Россией по экономическим соображениям. Третья категория – это профессиональные космополиты. Это люди, либо это компьютерщики, либо другие люди.
Они-то, которые... они-то не Крым наш, который
космополиты. Эти в значительной мере космополиты, это как раз очень даже Крым наш. Особенно дети капитана Гранта, которые разъезжают по разным местам на короткие гранты и устают ужасно, и вообще-то вспоминают и жалеют. Послы России. Люди, которые, скажем, известны, и это могут быть спортсмены или артисты, которые живут постоянно за границей, но часто...
Ну, грубо говоря, кормятся, в общем-то, ну,
Не обязательно кормление. Вы же писали о поэте, великом поэте Иосифе Бродском, который был такой же вот... посланец России, он был космополит, он не прижившийся ни к Америке.
А Бродский, тоже коллег хочу спросить, а Бродский разве такой советский имперский патриот был? Я понимаю, конечно, про его стихи про Украину, ну а в остальном он что?
Ну, в остальном мы ничего не знаем про него в этом плане. Мы знаем только стихи про Украину, про имперские сентименты не только в этом стихотворении.
Да, интересный случай Бродский. Да,
но я думаю, что Бродский не присвоен, если так можно выразиться, частью русскоязычного мира.
Нет, я не про то, что он присвоен.
Как пример, некого
явления. Он осознавал себя как русский поэт. Это было значимо.
Вот я, извините, буду немножко разбавлять. Сейчас я Маше дам слово. Буквально вот Фейсбук мне прилетает, пишет Елизавета Суркова. По моим наблюдениям, за пожилыми родственниками уже 10 лет благополучно обитающими в Канаде. Ни дня там не работали, пенсию местную, тем не менее, получают вполне приличную. Именно так. Компенсация комплексов. Типа, мы тут не вполне полноценные, язык ваш по-прежнему не знаем, нуждаемся в вашей постоянной помощи, зато мы из великой страны. Вот и будем этим гордиться.
Достаточно типичный пример для Штатов тоже. Я хотела бы, наверное, чуть-чуть еще более усложнить картину. В каких случаях... может возникать желание ощутить, и не просто ощутить, но и заявить о своей, так сказать, имперскости. Если говорить об одной из первых волн эмиграции, то есть так называемая белая эмиграция, которая хорошо интегрирована, и при этом хорошо сохранила, если не сказать, законсервировала русский язык, русскую идентичность и вот это вот, как бы сказать, отнесение себя к русской культуре, то по наблюдениям и по отзывам коллег, еще начиная с событий в Югославии, возникла некая, так сказать, обида на Америку и некое желание защитить русский, славянский мир тогдашний. Это, так сказать, один пример. Второй пример – действительно компенсация собственной недостаточной интегрированности, неустроенности или просто разрыва ожидания и результата. И в этом случае включается такое бинарное сознание. Здесь все не так, здесь плохо, американцы глупые, некультурные, врут и прочее. Еще один пример, характерный, кстати, для разных волн и для разного уровня образования. Это близость к православной церкви, которая часто, в свою очередь, совпадает с образовательными учреждениями, такими саморегулирующимися. То есть это русская школа, церковь. И, опять же, там идея, цитирую, мы должны объединиться, мы должны противостоять, а то нас затопчут.
Ну, скажите, прав я или нет? Вот тоже Ирину хочу здесь подключить. Я хочу сравнить с... арабскими эмигрантами из исламского мира, которые у себя вполне в Тунисе, там, в Магрибе где-нибудь и в Египте могут быть вполне светскими людьми. Mm-hmm. Приехав в Марсель или Брюссель, они садятся на социал, не получают работу и на месте становятся фундаменталистами. И что мы видим, да, в последних вот европейских гиллских атаках. Вот можно сравнить русские, которые точно так же, так сказать, исторгнуты из великой культуры, там садятся на социальную помощь и становятся такими же, ну, не такими же, пока что не с бомбами на поясе, но, тем не менее, консерваторами и фундаменталистами русского мира.
Знаете, если говорить о русских немцах, там немножко по-другому все происходит. Они разочаровались в Германии. Немцы, приехав в Германию, имели какой-то идеальный образ этой страны, из России, которые приехали. Они прожили в России исторически, там, допустим, 200 лет. В 20 веке судьба их была трагически и драматически, потому что они все время были ссыльными. Потому после Первой мировой войны их просто выселяли с европейской части, не говоря уже о Второй мировой войне, когда все немецкое население было в азиатскую часть переведено. И в то же время они не были никогда едины, потому что они вообще уехали не из Германии, а из немецких земель. Вот. И поэтому такого единства у них не было, но трудовая армия их очень хорошо объединила. Вот. Потому что они пытались в 90-е годы создать здесь автономию, ничего не получилось, и они уехали, уезжали деревнями, так как они жили, примерно 80% немцев были сельскими жителями, они уезжали деревнями. И те, которые уезжали в 90-е годы, были настроены принять немецкую действительность, германскую действительность, и как-то в нее вжиться. Уезжавшие позже, уже в конце 90-х, в начале 2000-х, у них уже не было такой установки принять то, что будет. Они приехали с какими-то идеальными своими представлениями, все с разными, и здесь произошло то, что они увидели Германию не такой, какую они хотели ее увидеть. Они видели немецкую Германию, а увидели, как они все, только что вы сказали, арабско-турецкую Германию. Мы не в такую Германию ехали. И изначально у них произошло некое такое разочарование. Потом произошло разочарование по поводу школы. Что в школе детей не воспитывают. Что раскол между старшим поколением и младшим. Что здесь дети чувствуют себя слишком свободными. Эта свобода им не нужна. Они это почувствовали еще в середине 90-х годов, что Германия не дает детям то, что вот у нас было в Советском Союзе. Да, мы страдали, мы были в трудовой армии, мы переживали, но мы не были такими распущенными. Мы не были такими детьми, с которыми и мы общались с родителями.
Ирина, вот да. Я хочу уточнить, но вот то, да. Что вы сейчас описываете, это же, в принципе, такой дискурс, то, что вот здесь описывает российская пропаганда. Вот он, распад Европы, утрата традиционных ценностей, утрата семьи, все захватили мигранты. Но это же, по-моему, идеологически сформированный дискурс. Если приедет в Германию образованный человек с хорошим университетским образованием, работой, ну, нормально так же, как европеец будет смотреть на весь этот кризис семьи, мигрантов
конечно,
на улицах.
Конечно, если он приедет с образованием, а если он приедет из деревни или из маленького городка, он увидит не ту Германию, они были не готовы.
Возвращаемся, собственно, к тому социальному бэкграунду, из которого уехали эмигранты. Да. И снова здравствуйте. В эфире программа «Археология». Вы слушаете «Радио Свобода». В студии Сергей Медведев. И гости наши сегодняшние – это Эмиль Паин, Мария Золотухина и Ирина Остроух. Говорим мы о... Ну, давайте, так сказать, провокационно сразу назовем пятой колонне Путина на Западе. О тех русских эмигрантах последней волны, которые приехали на Запад и при этом являются большими католиками, чем Папа Римский, и, собственно, большими путинистами, чем сторонники Единой России, Путина и Крымнаша, живущие в России. Каков социологический портрет? Каков социальный портрет этих людей? Говорим об этой нашей сегодняшней программе. Вот я как хочу сейчас дискуссию нашу, в какую сторону немножко повернуть. А вообще, существует ли такая вещь, как русская диаспора на Западе? Вот меня это всегда очень вопрос волновал, как, в общем-то, русского человека. Меня немножко даже обижало отсутствие таких сильных институтов диаспоры. Что такое? Я приезжаю, я вижу китайские диаспоры, да? Я уж не говорю про рестораны, про институты взаимопомощи, как они там стариков. Ну хорошо, Китай экстремальный. Китай там, ну, естественно, евреи, армяне, как нагонимые нации, тоже понятно. Но все равно я вижу даже, как украинская диаспора самоорганизуется в Чикаго. И вот я ничего подобного в мире не наблюдал с русской диаспорой, чтобы русские за рубежом самоорганизовались и устроили какие-то структуры взаимопомощи и воспроизводства культурного кода. Маша?
Сергей, не соглашусь. Просто потому, что не наблюдала или занималась включенным наблюдением подобного сообщества, насколько я понимаю, достаточно типичного. Другое дело, что мы все-таки говорим о русскоязычной, даже не диаспоре, а о неких таких действительно кругах сообществ, куда могут попасть и еврейские семьи, и выходцы из бывшего Советского Союза, и, кстати, смешанные семьи, и беженцы, допустим, армяне из Баку. Что, мне кажется, важно понимать? Ну, во-первых, существуют некие районы большей концентрации. И в Штатах их достаточно много, причем много и по побережьям, есть в Техасе, по разным причинам. Во-вторых, разная степень задействованности конкретного человека. Есть люди, которые очень зависят. Это поиск работы, это повседневное общение, это поиск помощи по дому, это большие вложения, включая денежные вложения в поддержание русского языка. Это, в конце концов, ритуальная часть культуры, праздники и так далее. Вот подобная такая высокая степень включенности, вплоть до образования центров, театров, школ, не всегда даже на примере одной семьи, одного человека бывает постоянной. То есть когда-то на это сил хватает и есть большое желание, в какой-то момент может несколько снизиться. Но все эти элементы присутствуют, они работают, и, повторюсь, для многих иммигрантов или мигрантов разных волн наличие их или присутствие в жизни является, ну, наверное, я не побоюсь слова,
ну, едва ли не определяющим. Я по этому поводу, а потом к более интересному для меня вопросу. Ну, что такое русские магазины, русские рестораны? Это же советские магазины, советские рестораны, в том смысле, что они используются и русскими, и евреями, и грузинами, и армянами. В этом смысле они не тождественны, скажем, сугубо армянским или сугубо украинским сообществом. Они куда более широкие. Встретил грузина недавно в Берлине, который сказал, тут есть грузины, но я больше общаюсь с русским, мне с ними как-то понятнее. То же самое есть некоторые латыши и эстонцы, которые входят в это же сообщество, это более широкое.
Смотрите, то есть культурный код, он больше советский в итоге получается. Это ж это латышские шпроты,
он,
это
он мультфильм, сложнее, ну, погоди, он сложнее, потому что Гагарин. Я вот слушал то, что рассказывали про белых мигрантов, это русская идея. Евреи, пережившие погромы, которые туда приехали, они не вспоминали о походах на Константинополь, они вспоминали о черте оседлости. У них не было этого, этой части кода. И те, которые приехали после борьбы с космополитами, тоже не сильно думали о величии империи. Правда, в постсоветское время, когда кончился государственный антисемитизм, появились некие более общие объединяющие вещи. Но, тем не менее, и сегодня это все-таки разные вещи. А важно другое. Вот вы говорите о тех, которые приехали интеллигентные. Да доля людей с либеральными настроениями, которые туда приехали, явно не выше той, какую мы видим здесь. Да. То есть их явно не может быть там больше, они не могут быть абсолютным большинством среди той волны, которая приехала после...
Разве едут более мобильные люди, более открытые?
Едут разные, очень разные.
Более образованные.
Очень разные. Более образованные едут, приезжают, они не обязательно переходят. Мы говорим о людях, которые переехали на социал. Но я себе не представляю, чтобы я, для меня это было бы совершенно невыносимо, невозможно, чтобы я вдруг поехал на дожитие в какую-нибудь страну, получал бы. То есть это совсем другой класс людей, которые...
А успешные русские, конечно, менее. Вот тоже, кстати, интересно, буквально пару дней назад.
А успешные русские в этой когорте не попадаются.
Вот было, да, тоже нашим слушателям рекомендую посмотреть, было интервью Евгения Чичваркина с моим коллегой Михаилом Соколовым на «Свободе», буквально вот сегодня было опубликовано. Ну, вот посмотрите, он говорит про русский Лондон, и в основном, конечно, в Лондоне, учитывая дороговизну, учитывая то, что едут в основном бизнесмены по юридическим соображениям, по экономическим соображениям, вот, там, говорит, уровень поддержки Путина практически нулевой.
Я хочу, чтобы мы не открывали велосипед, потому что все, о чем мы говорим, вообще-то говоря, уже исследовано. В 30-е годы Маркус Ли Хансен изобрел знаменитый закон Хансена о мигрантах, который действует и сегодня абсолютно так же, как в 30-е годы. Он показал, что существует два типа мигрантов. Первые, те, которые ориентированы на интеграцию, обычно становятся американизированные янки, становятся большими американцами, чем природные.
Да.
Так же, как обрусевшие народцы, как мы знаем по России, так же, как католики из выкрестов, ну и так далее. Зато не интегрированные непременно для компенсации придумывают себе миф о великой прародине. И это было в 30-е годы, еще до империи.
А проценты он указывал какие? Или это зависит от этнической группы?
Нет, это зависело от уровня интеграции. При этом оказывалось, что даже дети и внуки тех, кто интегрировался, в третьем поколении могли оказаться в другой категории.
Дезадаптантами.
Да. Как только возникает элемент дезинтеграции, возникает необходимость противопоставить ему некий миф, за который мы сегодня на помойке нашли, у нас зато великая прародина, и каждый строит эту великую прародину из того материала, какой он привез. Выходцы из Конго не будут говорить о великом Конго или там великом Мозамбике, включающем Португалию. А выходцы из России, у них язык тот, вот каким бы пользовались здесь и здесь. Величие означает именно вот величие Крым наш, Новороссия, Дарданеллы, ну да. И так далее.
Я хотела бы добавить, что в некоторых, хотя достаточно редких случаях, как ни странно, объяснительная модель «я такой успешный, потому что я более начитанный, культурный» и прочее, она тоже срабатывает. Это один момент. И второй интересный момент, о котором говорят иммигранты первого поколения, описывая опыт своих детей. Это интерес к, опять же, повторюсь, русскоязычному происхождению, уже вне этничности, который возникает вот в какой момент, где-то к окончанию школы. Два фактора. Во-первых, изменившаяся ситуация в Штатах в этом смысле, мода на доп-идентичность. Это, мы бы сказали, прикольно, там американцы сказали бы cool. И во-вторых, это ценность, это хорошо выглядит на резюме. Знание русского языка, некий такой дополнительное окно помогает при поступлении в ВУЗ, при поиске работы и прочее. И вот эта, ну, если хотите, прагматичность, она для второго поколения
начинает... А это плюс,
начинает,
да, национальная изюминка, да,
это такое? Это не то, что плюс, это колоссальный
это
плюс.
Это в Америке?
Да.
Только в Америке.
Конечно.
Не в Европе, конечно, где в Норвегии лучше
это. Нет. Я обращаю на это особое внимание, потому что профессора американских колледжей, которые рассматривают заявление, жалуются на чрезмерное... разнообразие. Стоит только добавить, что сам профессор, конечно, родом из либо Москвы, либо не Москвы, и тоже эмигрант. Вот этот новый парадокс, он имеет место. Поэтому функциональность есть.
Вот такой вопрос, такой, опять-таки, немножко я провоцирую здесь и так адвокатом дьявола. А вообще, русский за рубежом может преуспеть, оставаясь русским? Вот мы сидели за этим столом буквально там одну или две недели назад с Даниилом Дондуреем и нашими культурологами. У нас была дискуссия на тему национальной культуры как тормоз модернизации. И вот что-то такое есть в русском национальном коде, который, в общем, делает нас несовместимыми с основными направлениями модернизации, как она формировалась в западной культуре в последние 500 лет. Так вот, что преуспеть русскому
на Западе... Я с этим бредом абсолютно не согласен.
Стать Сикорским, да. стать Сергеем Брином и так далее. Нужно как бы отказаться от своих русских установок и уже полностью интегрироваться.
Ну, не согласен, вот этой болтовней могут заниматься только культурологи, потому что антропологи... Мы вышли из антропологии, для нас это все ересь, совершеннейшая дикость, какая-то архаика еще из древнегерманской теории природного духа. Это не так. И все, что мы видим, как раз не столько традиция, сколько адаптация, сколько конструирование. И есть простые объяснения.
А русские адаптивные?
Очень. Это действительно одна из самых адаптивных общностей. И если вы посмотрите статистику, русскоязычная диаспора после китайской одна из самых адаптивных во всех названных странах. Так что весьма конкурентоспособны. Второе, скорость изменений мы в России видим, как это меняется. В том-то и дело, что здесь, да, скорее, здесь традиции плохо приживаются, а адаптация, изменения... Вот я вам говорил по поводу русско-еврейского сообщества. За несколько лет радикальный слом стереотипа. То есть, если раньше был вот тот самый стереотип черты оседлости, и никакого единения, то сегодня мы такие же, сегодняшние, где Вассерман, где Холмогоров, уже никак и не разберешь.
Но, знаете, оберну ваш аргумент, Эмир Абрамович. Вот тоже я соглашусь, что в русском этносе, как мне кажется, хуже приживается традиция. Да, отчасти, может быть, потому что такое сильное давление государства. Но так, может быть, в этом и проблема, что те русские, даже этнические русские, чувствующие себя русскими, не могут вывести вот эту вот глубинную национальную идентичность, да, в конце концов, ну, что это? Это только какой-то карнавал этника, все эти рушники, там самовары, пироги, блины, которые вывозятся на Запад. И не владея вот этой вот базовой русской идентичностью, которая есть там у грузинов, у даже больше украинцев, у армян, люди черпают из совершенно очевидных вещей. Вот да Сталин с атомной бомбой, вот Путин с
Крымом. Вы потом и не знаете, вот, что он Уолтер Ростоу, вот и что это вас, и из какого это было происхождение. Просто забыли.
Ну просто вот дефицит русской этники дает путинизм, нет?
Самое странное, что одни и те же люди, которые говорят, что этника это ужас, это помеха, это то, что мешает. Потом в другом же случае они же говорят, что вот дефицит этой этники оказывается чему-то мешает. Я еще раз говорю, что огромное количество людей, вы сейчас уже не вспомните, какого они исходно базового этнического происхождения в этих запутанных американских и немецких фамилиях. Кстати говоря, сейчас мода в Украине искать украинские корни в великих европейцах и американцах. Недавно читал по этому поводу. Так что есть прекрасная адаптация. Я что хочу сказать? Ведь есть простые вещи, объясняющие, почему неинтегрированность так влияет на путинизм. Потому что они рабы телевидения. Люди, не владеющие языком, просто привязаны к этому, первому каналу, как рабы на галерах, в большей мере, чем мы с вами. И тут даже не надо какой-то особой сверхсложных объяснений.
Ну и вот тут, да, вот тут мы выходим, конечно, на третью, самую такую большую политически ангажированную тему нашего разговора. Это, так сказать, путинизм и вот эти самые иммигранты последней волны, которые так жадно смотрят Первый канал и готовы поверить рассказам о девочке Лизе. Напомню, что вы слушаете программу «Археология». Мы вернемся буквально через несколько секунд. И снова добрый день, добрый вечер. В эфире программа «Археология», в студии Сергей Медведев. В гостях у нас Эмиль Пайн, генеральный директор Центра этнополитических и региональных исследований, профессор Высшей школы экономики. Ирина Остроух, старший научный сотрудник Института этнологии и антропологии Российской академии наук. И Мария Золотухина, доцент кафедры социологии, социальной антропологии Московского государственного университета дизайна и технологии. Говорим мы о политической ориентации русских эмигрантов на Западе последней волны. Что так четко высветил недавний скандал с так называемой девочкой Лизой. Ну и вот, собственно, вопрос. Являются ли эти иммигранты потенциальной или действительной пятой колонной Путина? Ирина.
Я бы хотела продолжить тему насчет того, что иммигрантское сообщество неоднородно. Оно очень неоднородно и даже стратифицировано в Европе. Потому что если мы говорим о тех успешных, которые сами приехали, сделали там бизнес, как вы привели в пример Чичваркина, это один мир. А если мы говорим о еврейских пенсионерах, это другой мир. Если мы говорим о немцах, которые выехали из России, не только Россия, они называются российскими, а на самом деле эта девочка Лиза, насколько я понимаю, это были немцы из Казахстана, то есть российские немцы, выехавшие из Казахстана. Но я бы хотела сказать о тех людях, кого вы, как мне кажется, имеете в виду. Это те, ну вообще в диаспоре люди живут в двух средах, это известно, да, что они живут в среде той страны, которая их приняла, и в своей, как бы, в своем кругу, в своей диаспоре, да, которая очень широко представлена в Европе. И последние 10 лет, а еще, можно сказать, последние 2 года, эти люди живут не в двух средах, а в двух мирах. То, что вот сказал Эмиль Абрамович, они живут в мире телевидения, которое они, естественно, смотрят, и в мире социальных сетей, с кем они общаются. И там формируется их сознание. И, конечно, в зависимости от того, что ты с собой привез, какой опыт жизненный, ты склонен к той части примкнуть тех людей, которые за великую
Россию.
Россию в прошлом.
Здесь же, да, очень важную вещь вы говорите, по-моему, да, именно последние 2 года. Да, это же период Крым наша, и это время невероятной поляризации политической, которая произошла как здесь, так и там. И эта поляризация просто прилетела туда же, на Запад, и также разделила семьи.
Конечно. Мы не можем сказать
о
процентном отношении, потому что, мне кажется, такого исследования никто не проводил. Вот. Но мы можем сказать то, что мы видим. Мы видим и разделение в семье, и разделение среди бывших друзей, и разделение тех, кто может почерпнуть информацию из, допустим, если мы говорим про Германию, из немецких средств информации и из российских, к которым они многие привязаны с утра до вечера. И вот здесь происходит как раз появление не двух сред, а двух миров. И, как говорится, когнитивный диссонанс.
Два мира, два шапира.
Да. И куда-то нужно, в общем-то, примкнуть. Понимаете? Как я чувствую эту ситуацию.
Да.
Конкретный пример из жизни в Ан Арборе, более чем образованная.
Это Мичиган.
Весьма, да, штат Мичиган. Весьма успешная публика разного происхождения, соответственно, разных блоков взглядов. И категорическое несогласие, вылившееся просто в демонстрацию по поводу концерта Валерия Гергиева, который, наверное, лет 20 как ездит в...
А тут вдруг доверенное лицо Путина и за Крым.
И кто-то не пошел, кто-то разразился комментариями в Фейсбуке, кто-то как раз наоборот пошел исключительно для того, чтобы показать свое отношение к проблеме. Я отделяю Гергиева как доверенное лицо Путина, потому что для меня Гергиев – это в первую очередь...
Ну, Ан Арбор репрезентативен ли? Университетский город.
Достаточно,
все знают издательство «Ардис».
Не
у него
все.
Какие...
Нет, абсолютно. Абсолютно репрезентативен. И, кстати, как раз вот среди городов с большими общинами аналогичная ситуация, но без Гергиева в Бостоне. Схожие вот такие дискуссии, как будто бы состоящие из разных кусочков. Я не поддерживаю Путина, но я рад, что Крым наш. Нет, я поддерживаю, но только в этом вопросе. То есть мне кажется, что различные проявления, в том числе, кстати, и консерватизма, и архаики, и вот этого вот результата создания собственных миров, они в проявлениях, применительно к ситуации, которая, конечно, обнажила противоречия, они тоже более сложные, и их трудно разместить в две категории – за, против. И, по-моему, это вот как раз подчеркивает.
Мне пишут, сейчас просто процитирую, я цитирую то, что мне пишут в Фейсбуке, по ходу тут уже больше 100 комментариев, пишет Наталья Новожилова. Я не раз проводила опросы во всех странах, во всех русскоязычные мигранты за путинцы. Пропорция, ну так, немножко, да, оскорбительно, как сказать, к непутинцам примерно как в России, 90% за. Похоже на правду?
Ну нет, не похоже. На правду, еще раз я говорю, что кого она имеет в виду, если его широкое русскоязычное сообщество, то я могу сказать, что по моим данным, в Америке уж безусловно не большинство. А вот в Германии...
В Германии,
возможно,
где много, да,
возможно,
репатриантов.
Да, репатриант новый. Почему?
Казахстан,
потому
да.
что это... Вот мы все говорили о различиях. Я тоже мог бы привести кучу различий. Человек, говорящий по-русски, до недавнего времени считавший себя русским, ходивший в гости к другому русскому, но оказалось, что он из Черновцов. И после 15-го года стал врагом тех, кто поддерживает. Жутким, страшным. А мои, скажем, одноклассники из Киева, которые уехали раньше, они поддерживают Крым наш. А те, которые уехали чуть позже, решительно против. А те евреи, которые выехали из Донецка, они решительно за Новороссию. Очень разнообразно. А есть некая статистическая характеристика. Большая часть неинтегрированных мигрантов похожи друг на друга, как две капли воды. И наши неинтегрированные мигранты похожи на тех, кого они терпеть не могут в своем поведении.
Этих арабов.
Да. Они также не интегрированы, также друг друга не любят, также друг с другом конкурируют. Но я хочу еще сказать, по своим консервативным взглядам, вот эти люди, которые не любят гейропу, понаехавших и так далее, просто близкие родственники, скажем, нового антисемитизма, который сейчас возник. По своим взглядам, это один и тот же консервативный тип.
Слушайте, ну получается, что фактически, в данном случае, если сейчас смотреть из-за кремлевских зубцов изнутри, с точки зрения режима, это такой достаточно важный ресурс. То есть фактически Россия, постсоветский мир, экспортирует помимо нефти и газа, так сказать, вот такое, так скажем, качество человеческого материала, который затем же становится базой поддержки российской политики.
Никакого ресурса. Почему? Потому что все они болельщики. Болельщики не выходят играть в футбол, они смотрят по телевизору. И эти люди смотрят и болеют за свою команду, за разные команды. Из Чернцова у них одна команда.
Но они же избиратели.
А у других это другая команда. Они не избиратели.
Они за Ле Пен проголосуют.
Они не участвуют. Большая часть из них не лишены, не занимаются никакими выборами.
За
Германии
Пегиду,
точно не.
За Пегиду.
Германии точно не голосуют и не являются, не занимаются.
А вы как скажете?
В Россию они не едут. Они поддерживают очень, но никто не собирается бросать и переезжать.
На Донбасс воевать не поедут? Нет?
Не только не проедут, но не поедут, не переедут в любимую страну. То есть это чисто болельщический, и, так сказать, психологический ресурс. Его, конечно, можно разыграть как любую карту, но это не от них, это не их проблема.
Понятно. Ирина, да, вот ваш взгляд на эту проблему. Вот те русские, которые стояли, ведь они же не придуманы, они не совсем Первым каналом придумали, которые с плакатиками вышли за девочку Лизу.
Да.
Они же реальные избиратели там и участники митингов Пегиды, и к неонацистам они пойдут.
К счастью, Пегида не баллотируется никуда.
Ну,
и вообще
пока,
это
да.
Совершенно маргинальная, так сказать, я бы даже не сказала партия, а какая-то такая группа. И я совершенно согласна с Эмилием Аврамовичем, что эти люди, болельщики, они на самом деле очень любят говорить: «Боже мой, Меркель не права». Они, знаете, как бы против этой политики говорят о том, что они не понимают, что они творят. Вот они дождутся, вот через 10 лет посмотрим, да и через 2 года посмотрим. При этом они не возвращаются туда, где им было хорошо или плохо. То, что они вспоминают, и то за тот мир, который они как бы болеют. И они именно болеют за этот мир, понимаете?
Вот именно я всегда в Фейсбуке этим людям отвечаю: ну хорошо, ну приезжайте сюда,
родину
любить. Что вы меня оттуда учите Россию любить?
Да, но они считают, что германское правительство неправильно себя ведет. Вот неправильно. Но не возвращаются при этом. А что касается участия их в каких-то партиях, вот первые немцы, вот еще которые выехали до перестройки, они и правда, я читала такое исследование, они голосовали за христианских демократов в основном. Вот помните, ХДС, ХСС, конечно, они не голосовали за зеленых, там социал-демократов.
Но же Коль позвал.
Да. Они вот придерживались. За кого сейчас голосуют немцы, мы, в общем-то, не знаем. Многие даже и не ходят на выборы. Но абсолютно точно эти люди могут поменять свое мнение, тоже, в общем...
Перенастраиваем. Но при этом, Маша, они все-таки ведь являются большим ресурсом для российской пропаганды.
Мне кажется, очень относительно, и опять же мы говорим о разных поколениях. Те люди, которые, так сказать, не ходят в Америку, как они выражаются, в прямом или в переносном смысле.
Ходить в Америку.
Находясь в маленькой Одессе, в Нью-Йорке или где-нибудь даже под тем же Чикаго. Кроме потребления пропаганды и обсуждения внутри своего сообщества, мало чем интересное. Что касается более молодой категории населения, которые все-таки трудятся, там более успешно, менее успешно, это уже вопрос. Частично консерватизм, архаичность сознания, некая, так сказать, неготовность интегрироваться полностью. Частично это может реализовываться в политическом консерватизме и скорее в таком, ну, условно я скажу, в республиканском выборе, если речь идет о Штатах. Что же касается людей успешных, работающих, вот был вопрос, может ли русский остаться русским
и преуспеть?
Абсолютно может. Примеров таких полно в самых разных сферах. Означает ли это, что он будет старательно при переписи населения вписывать «я русский и только русский»? Скорее нет. Среда сейчас, вот так сказать, новая культура идентичности к этому не располагает. Я готова предположить, что это будет все-таки нечто сложносоставное. Но я вам рассказывала как-то, как вышли студенты в Колумбийском университете, в том числе дочь моя. Я 100% американец, я 100% русский. Вот эта вот идея наложения, не сложения идентичности, да, а наложения, для Штатов мне представляется она интересной. И та часть русской культуры, которая как раз хорошо, такой причудливый индивидуализм, есть исследования по этому поводу, не только Людмила Исурина, но есть еще, которая помогает быть успешной именно в профессиональной сфере, возможно, это вот та часть, опять же...
Но это все-таки, согласитесь, Маша, это все-таки типичная американская история. Я 100% американец, я 100% русский. Вот где-нибудь...
Это новая американская история.
Да, я думаю, новая...
Это новая американская история.
Новая, да, абсолютно. А начало 20 века... Нет.
Это я считаю, что это принципиально новая история. Нет, начало 20 века.
Разве плавильный котел на этом не стоял?
Плавильный котел стоял на том, что
на вот отказе это, от идентичности своей.
Ну, по крайней мере, уж точно без плакатика и точно без графы.
И плавильный котел не стоял на отказе от идентичности. Он был на том, что существует некая дополнительная гражданская идентичность.
Да.
А так вы в своем Бруклине можете заниматься чем хотите.
Быть евреем, итальянцем.
Мне кажется, он фактически стоял. Люди меняли фамилии, забывали язык. Кухня, пожалуйста. Проживание, пожалуйста, но не больше. Сейчас позиционирование стало более ярким.
Фрэнк, сенатор, не забывал.
Да, вот это уже крестный отец.
И Гершвин, кстати, до конца жизни не забывал, откуда он и кто он.
И все, что тем не менее, друзья,
жалуются, что вынуждены были забывать.
Все-таки согласитесь, что Америка – это гигантское исключение вообще из мировых правил.
Да, конечно.
Если взять, скажем, русских в Финляндии, конечно, которые мне более-менее знакомы, людям очень часто приходится делать выбор и скрывать очень часто свои корни. Ну, даже, так сказать, в Норвегии, там у меня студентки бывшие наши, которые сейчас заканчивали, получили магистратуру в Норвегии, они просто мне рассказывают, что как русские, им сложно, им приходится в резюме как-то это скрывать, свое происхождение, и, так сказать, сказать, что мы уже интегрированные норвежки, при всей моей огромной любви и привязанности к этой стране. То есть европейская тема такая, что русским приходится опираться на какую-то идентичность, и вот, так сказать, ища ногой в пустоте, они находят вот это вот Путин и Крым наш.
Еще, мне кажется, один момент, который, кстати, отмечают и молодые иммигранты, это все-таки, мне больно это говорить, как человек, который, так сказать, знаком с американской прессой и прочее, это все-таки определенная необъективность. И получается такая реакция, ну, подождите, не все так, не упрощайте. Необъективность имеется в виду в освещении американскими СМИ,
да,
демонизация Путина. Об этом, кстати, очень много идет. Упрощение ситуации. И получается, ну, классическая с точки зрения актуализации идентичности ситуации. Когда я и рад бы, может быть, тоже быть сложнее, но вынужден упрощать в ответ.
Да. Тут же ведь не только русская идентичность.
Да,
я поэтому и привел представителей другой этничности, которые не забывают о том, кто они такие, но в политическом плане поддерживают эту идею, и для них это тоже греющее обстоятельство, компенсация какой-то неустроенности.
Ну да, компенсаторные механизмы, конечно, очень сильные, и в этом отношении все-таки нельзя не отрицать того, что успех пропагандистский, пускай был провал с этой девочкой Лизой, еще там, может быть, будет даже судебное разбирательство против, сейчас прокуратура просто расследует вот эту вот историю корреспондента Первого канала Дмитрия Благого, по-моему, но тем не менее, здесь здесь, мне кажется, очень большая тема для разговора, которая говорит не только, собственно, о положении русских на иммигрантов из России на Западе, но о том, как устроен наше общество, здесь находящееся, в самой России. Потому что, действительно, как и все прошлые иммиграции, люди увозят с собой Россию на подошвах ботинок. И, соответственно, все те расколы, все те мифологии, всю эту ностальгию, которая существует в нашем социуме, которую постоит исследовать наша программа. Я благодарю вас за участие в этом эфире. И напомню, что в гостях у нас были Эмиль Пайн, Мария Золотухина, Ирина Остроух. Меня зовут Сергей Медведев. Слушайте «Радио Свобода».
Лапарაკობს радио თავისუფლება. Თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების რუსული სამსახური. Თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
თავისუფლება ჩემთვის არის წერა რედაქტორის გარეშე. Შენ თვითონ ხარ შენი რედაქტორი. Შენ წერ და ზუსტად ისე გამოდის, როგორც შენ დაწერე. Არავინ არ გისწორებს, არავინ ცენზურას არ უკეთებს. Შენ სასრუცა აკეთებ, აი ეს არის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე, FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
We are never